Здравствуйте, друзья. Сегодня понедельник, 17 июня. И за последние несколько дней у меня было несколько таких тревожных писем от наших зрителей канала «Голос Силиконовой долины». И вот спрашивают, так что там новенького с иммиграционной реформой? Дело в том, что так, чтобы вот было о чем поговорить новенького, это не каждый день бывает. То есть, конечно, какие-то слухи, спекуляции, частные мнения. И поскольку полный спектр есть мнений, то, соответственно, можно там сутками обсуждать, кто чего сказал. Но в принципе, ничего такого особого не произошло. Значит, на фактической стороне что мы имеем? Что в Сенате, а там сейчас идет обсуждение, это верхняя палата, да, значит, в Сенате идет обсуждение, и там поправки добавляются, в основном республиканские сенаторы, у них есть два беспокойства, о которых мы поговорим. Вот, но самая такая борьба начнется, когда законопроект перейдет в нижнюю палату, в палату представителей, где большинство республиканцев, и они могут, в принципе, заблокировать абсолютно все. Поэтому, когда в Сенате обсуждается и какие-то вещи выносятся, вносятся там и так далее, все это делается с учетом того, что надо дать возможность республиканцам в нижней палате принять этот закон. То есть нельзя делать такого, чтобы, допустим, их как-то раззадорить или там огорчить. Вот как было, например, с идеей включить в иммиграционную реформу браки с однополые браки с иностранными гражданами, да, чтобы можно было грин-карту получать по браку однополому. Вот, поэтому решили не вставлять в законопроект. Вот, поэтому те, кто хочет, чтобы законопроект прошел, они, конечно, пытаются вот всякие поправки делать с учетом. Те, которые хотят заблокировать законопроект, те уже, цепляются за что могут. И, в принципе, мы видим последние годы, что республиканцы, у них как бы разрыв такой, что ли, между солидным партийным руководством и оголтелыми людьми с низов, которые вот там их выбирают, и они просто ошалевшие. И вот как они, например, устроили тогда блокировку там бюджета, да, то есть они говорят, да, просто не будем, нет будет бюджета и не будет бюджета. И они в итоге заставили как бы Обаму отвечать вот за этот базар, при том, что, как бы люди совершенно, как бы сказать, за пределами рационального. То есть у них принципы как бы выходят за пределы рационального. Получается, что принцип остается, а уже как бы, а зачем, уже не так важно. Так вот, как бы есть опасение, что вот эти оголтелые, они не подчиняются, как бы, или там не сильно подчиняются большому начальству. А большое начальство в целом за реформу, потому что на фронте латинском у партии республиканской большие проблемы. Когда сравнивали результаты голосования в 2008 году и в 2007 году, то самые большие потери они понесли именно среди испаноговорящих. Если мы посмотрим на Буша в 2008 году, да? Нет, сейчас неправильно говорю, не Буша. В 2008 году голосовало где-то 40% голосовали за республиканцев, а в 2012 только 27%, когда мы смотрим на латинос. То есть это просто колоссальные потери понесли. И утверждают, что это произошло, в частности, из-за отношения к Обамакеру, потому что если мы посмотрим на латинос, то они меньше всего у нас застрахованы. Если среди людей рабочего возраста белых незастрахованных 11% на медицине, черных 21%, то испаноязычных 30%. У них большие семьи, им дорого, они не так много, у них остается свободных денег, потому что у них большие семьи. Поэтому как бы для них это очень существенная добавка к бюджету, к бенефитам и так далее. То есть они, помимо того, что латинос где-то 80% в целом, их ментальность, их как бы парадигма хорошего общества, это общество большого гавермента, большого начальства, да, где правительство обеспечивает много разных сервисов. И это действительно объективно, они должны быть на этой стороне, потому что если у них много детей, то они как бы тяготеют к тому, чтобы вот им что-то дали, поскольку самим им очень сложно, значит, для себя заработать. Поэтому вот есть латинос, и они хотят, чтобы латинос все-таки голосовали за республиканцев. Ну, как-то, или, во всяком случае, не создавать такого негатива. И это большое начальство. Но люди, которых туда выбирают, с низовых, как бы, с участков избирательных, у них свои там избиратели. Вот их избиратели, они более оголтелые, более решительно настроенные. И те, кто избран, не могут им показать, что они косили под консервативных, а теперь оказались какими-то сильно либеральными там и так далее. Поэтому возникает вот такая сложная ситуация. И есть два пункта, по которым уже понятно, что пойдет борьба. Еще раз, при том, что никто не хочет, в большинстве, никто не хочет реформу именно Грохна. Но есть вещи, по которым пойдет борьба. И в частности, вот как фон к этому, на котором все это разворачивается, надо понимать, что в 86-м году, когда под 200-летие создания США провели амнистию, там, я не помню, 2,7 миллиона человек такое, там меньше трех было, и сказали, амнистии больше не будет никогда. Приняли законы по защите границ, которые никогда не были толком исполнены. Так как Обама границу укрепил, она не была укреплена никогда и никем. Там очень трудно сейчас через нее перебираться, хотя возможности тоже есть. Кроме того, там был закон, частью этого закона было наказание нанимателей, которые дают работу нелегалам. И это тоже никогда толком не исполнялось, то есть просаботировали. Поэтому республиканцы, которые сегодня за это голосуют, они говорят, мы так не можем, нам теперь гарантии нужны, мы не допустим еще раз того, что однажды уже было и не сработало, и мы об этом знаем. Поэтому первый пункт, они говорят, границы должны быть укреплены, защищены полностью, сделаны непроницаемыми до того, как кто-то сможет получать свои там грин-карты и так далее. Мы сначала должны иметь границы абсолютно защищенные. Вот. И только после этого мы начнем. Это одна сторона. Вторая сторона, по которой идет борьба, это, значит, они, ну, вот я рассказывал в прошлый раз, поскольку они не любят этот Обама-Кер, а Обама-Кер это субсидированное государством медицины, это не просто так. Поэтому они говорят, что до тех пор, пока эти люди не станут гражданами, а это считай там 13 лет или сколько там у них это займет, значит, они не могут получать из федеральных фондов ничего, они не могут получать субсидированное медицинское обслуживание из Обама-Кера, они не могут становиться на велфер и так далее. Мало того, там есть такие поправки, которые говорят, что они обязаны купить частный медицинский иншуранс, потому что на самом деле испаноязычное население сегодня, с одной стороны, они, конечно, самые незастрахованные, но они далеко не самые пострадавшие, так сказать, от отсутствия медицинского обслуживания. Они идут туда, где бесплатно обслуживают, и все. У меня есть знакомая, она работает акушерской сестрой в комьюнити-госпитале, она говорит, что там редко кто, вот кроме там нелегальных мексиканцев. Они прекрасно обходятся там, а уж легальные, так и тем более. А бедные, так у них есть государственные страховки всякие, если они действительно бедные, там есть страховки для бедных, и если семья бедная, она получает там медикал. Поэтому не то, чтобы они не получают обслуживания, они просто хотят лучшего обслуживания, хотят большего обслуживания, они хотят меньше проблем, лучших докторов там и так далее. Вот об этом идет речь. Никто на улицах не умирает там, и никто не рожает у себя в бедрами. Но, значит, они говорят, сделать обязательную страховку, чтобы они не потребляли из тех фондов, которые, ну, общественные. Вот как бы исключить иждивенчество они хотят. Демократы, с одной стороны, поскольку они хотят пропустить реформу, провести реформу, они говорят, мы готовы обсуждать в разумном ключе. Но если эти ограничения, вот эти дополнения, создаются исключительно для того, чтобы реформу просто заблокировать де-факто, да, под каким-то предлогом, то мы тогда не играем. А если действительно серьезный разговор, давайте подумаем, что можно сделать. Слава богу, мы сейчас живем уже не в 86-м году, и есть электроники много, и компьютеры, и технологии, и так далее. Вот сейчас вводится система, она давно существует, E-Verify называется. И хотят сделать обязательным для всех эмплойеров чтобы когда они людей нанимают, чтобы, значит, они через эту систему E-Verify контролировали там и отсеивали тех, кто не имеет права на работу. И, наверное, какие-то гонения должны были бы быть на это дело. Просто гонять очень дорого стоит. Вот проблема. Проблема гонений в том, что ты не зарабатываешь на этом ничего, а денег стоит вот этот enforcement, да, чтобы соблюдение законов. Поэтому, ну, посмотрим, как будет, посмотрим, что примут, что не примут. При всем при том, что какой-то шанс всегда остается, что они там доругаются до того, чтобы вообще никакой реформы не было, но не похоже на это. Вот не похоже, ну никак. То есть с обеих сторон. Тут я вижу, значит, такая дискуссия у нас была там на канале, и там человек говорит, вот, говорит, будет, значит, грин-карт лотерею не отменят, вот сюда, и там кто-то говорит, вот если бы вы были президентом США, то вот тогда бы, может, ваше мнение имело значение. Ребята, президент США грин-карт лотерею сдал. Так что не надо думать, что если вы президент США, там чего-то так... Значит, президент США сдал грин-карт лотерею. Демократы сдали грин-карт лотерею. Ни в каком смысле, ни в смысле национальных интересов, ни в смысле политических интересов демократической партии, грин-карт лотерея никакого значения не имеет по сравнению с тем, чтобы оприходовать 11 миллионов человек, которые будут голосовать на выборах там, через какое-то время и кардинально изменят политическую карту страны. Поэтому республиканцы против лотереи были всегда и неоднократно в Палате представителей проводили там резолюции об ее отмене. Поэтому если кто-то думает, что поскольку дело хорошее, то оно останется, ну вот как бы у них есть дела более первоочередные, что ли. А поскольку в лотерею уперлось, что республиканцы категорически против, а демократам, собственно, пофигу, то вот, соответственно, она как бы первая на рельсы и легла. Так что такая история. Обещано, ну так, на словах пока, значит, обещано демократами, что Сенат к 4 июля, когда будет небольшой перерыв по поводу празднования, значит, 4 июля, дня независимости, что 4 июля Сенат сделает свою работу и как бы закончит рассмотрение. Ну, возможно, потому что там довольно много демократов, у них большинство, и кроме того, там и республиканцы есть, которые в целом активно за реформу. Там идет борьба вот за что. Там идет борьба за то, чтобы как можно большим количеством голосов пропустить. То есть сторонники реформы в Сенате говорят, что, может быть, даже будет 70 голосов из 100. Им удастся собрать 70. Почему это важно? Это важно для того, чтобы на нижнюю палату воздействовать, ну, в плане поощрения их к принятию. Да? То есть если реформа прошла верхнюю палату со скрипом, это дает больше возможностей там побузить в нижней палате. А если уже такой серьезный, доминирующий такой перевес, то как бы, ну уже меньше бузы, там меньше попыток там с рельсов спустить этот паровоз. Поэтому, ну, посмотрим. Значит, я возвращаюсь еще раз к тому, с чего я начал, что я понимаю беспокойство и интерес. Но действительно, пока как бы на фактической стороне нам нечего сказать. И даже когда там к 4 июля, например, Сенат примет эту реформу, в каком-то варианте, в каком они ее примут, со всеми там поправками и так далее, процесс такой, что дальше начинается в нижней палате обсуждение. И оно совершенно не обязано, в общем-то, как-то сильно придерживаться того, что приняли в Сенате. Они могут принять свою версию, которая может быть с точки зрения Сената абсолютно неприемлемой. И дальше начинают там все это дело согласовывать, что получилось в той палате, в этой палате. То есть это некий процесс. И нам на самом деле важен результат. Мы будем, когда результат появится, мы начнем на него смотреть, и мы скажем, ага, вот этот тот расклад, который на руках, как нам с ним жить дальше. Так что это быстро не произойдет, то есть какое-то время пройдет. А так, процесс, конечно, процесс тоже интересен, вот я вам и рассказываю. Так что счастливо, и Я дежурство сдал.